Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога Радио. Вы слушаете передачу «Священная земля». Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном, конечно же. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Анна. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. И вот еще одна неделя, и очень приятно, что мы снова вместе.
Да, это очень здорово, тем более, что на дворе весна, да, Ананда Киртан, как-то вот настроение поднимается.
Ой, у нас тут долгожданная весна. Так что-то она все тянулась, тянулась, и буквально все в один день, вот вчера, наверное, первый день какой-то такой вот прям что-то переломный момент в атмосфере произошло, тепло так стало по-весеннему. Я уже сегодня вышел в сандалиях каких-то, оделся по легкому футболке, и с таким наслаждением мы сегодня прогулялись всей семьей. В общем, настоящая весна. Так что можно смело сказать, вот пришла весна, ну и надеюсь, теперь это уже весна.
Как же все-таки вся жизнь радуется, да, Ананда Киртан, тому, что приходит весна? Это удивительно.
Это точно. Потому что, наверное, ну, всем, конечно, нужно солнышко. Солнечная энергия, она так напитывает, наделяет радостью. Ну, ра, солнце, ра, от слова ра, или радость от слова ра. И это, конечно же, ощущается. Но я так не знаю, мы все-таки здесь по-восточнее, да, чем вы, у нас как-то, наверное, побольше света, чем в Германии. Хотя я не знаю, я там круглый год не бываю. Но что-то вот мне подсказывает, что здесь, наверное, побольше солнца.
Может быть, Ананда Киртан, я не была, к сожалению, еще вот у вас в Украине, поэтому не могу точно сказать, сравнить не с чем пока.
И то вот зиму скучаем, когда солнышка-то нет. Вроде и так достаточно большой период здесь солнечный. Ну и такой, в общем-то, климат достаточно такой благоприятный, ну, мягкий. Ну, в общем, благодатное место, конечно, что тут говорить. И то, конечно, за зиму так скучаешь уже за солнышком. И когда приходит, все радуется. В один день буквально вот всю природу расцвела. И, конечно же, все, мы сегодня шли уже, наверное, абрикос свел. Ну, какой-то вот, или, может, вишня, абрикос. Уже зацвело. Вчера еще, или позавчера еще холодно было, сегодня уже вот природа тоже радуется. И, конечно же, это, ну, не может как-то не откладывать какой-то отпечаток на сердце. И тоже такой интересный момент, это, ну, иногда тоже думаю над этим. Вот мы говорим, что есть разные типы отношений. И когда мы говорим об отношениях с абсолютной истиной, мы в первую очередь говорим об отношениях. Что есть разные отношения в этом мире, да, и они называются раса, если говорить таким специализированным языком, да, языком вед. И раса – это вкусы. И вот разные отношения, они дают разный вкус. И самая такая вот начальная раса, самый начальный вкус – это нейтральные отношения. И, а что такое, допустим, нейтральное отношение, да, шанта-раса, говорить вот если специальным термином. Шанта-раса – это то, что нас окружает. Деревья цветут, там, птички чирикают, какие-то люди ходят, листва шелестит, ветер дует, облака по небу. Это все шанта-раса. То есть мы имеем какие-то отношения с тем, что нас окружает, как вот проявление природы, да, но это же проявление Бога, конечно же. Ну, мы так говорим, проявление природы. С одной стороны, нас лично ничего вроде не связывает. Ну, что меня может связывать, скажем, с облаком, которое там по небу плывет белой лошадкой?
Или с абрикосом.
Да, или с этим абрикосом, которым мы так порадовались с Расамурти. Ну, действительно, а с другой стороны, а как вот без этой расы? Да, то есть, не будь всего этого, насколько была бы наша жизнь пресна, скучна, такая, ну, серая, наверное. И насколько это говорит о могуществе отношений. То есть, даже такая вот самая нейтральная раса, шанта-раса, и как она может наполнить нашу жизнь. А что уж говорить о каких-то более глубоких расах, там, сакья, дасья, вацали раса. Ну, то есть, более глубокие уже отношения, когда наступают личностные какие-то связи. И, конечно же, вот весна, она дарует вот в ощущении шанта-расы столько сразу гармонии, столько тепла, столько, я бы даже сказал, любви, потому что, ну, это солнечная энергия, наверное, вот эта весенняя такая, она еще мягкая, еще не перегрелась, еще, знаете, как там есть четыре стадии, да, сперва голод, потом насыщение, потом пресыщение, четвертая стадия отвращения, если мы этим злоупотребляем. то вот как раз весна – это когда еще голод такой, и каждый там глоток этого свежего воздуха, каждый лучик солнца, он, конечно же, наполняет радостью, и вот такое дает вот в Шантарасе, такое вот заполняет нашу жизнь. Действительно, все такие дырочки затекают, это Шантарас. Так становится жизнь радостной.
Это точно. Хорошо, что есть весна, хорошо, что есть вообще отношения, да, Нандакертан, вот ключевое слово, наверное. Если с весны начнутся наши отношения, это здорово.
А, наверное, любые отношения, да, когда начинаются, наверное, можно сказать, что весна, да, наступает, когда мы встречаемся с кем-нибудь, там, новые какие-то связи заводим, и эти отношения, особенно первая стадия любых отношений, друзья, там, подружки или, ну, кто-то, что-то. И, конечно же, вот этот такой первый период отношений, наверное, его можно характеризовать, это весна.
Да.
То есть все, все безоблачно, все радостно, такая целая гармония каких-то новых ощущений, ну, когда мы вступаем в какие-то отношения с людьми. Ну, вот, допустим, познакомились с какими-то людьми, и какие-то новые появляются краски, то есть какие-то новые личности входят в нашу жизнь. Наверное, это можно сказать весной. Самый такой безобидный возраст или безобидный период отношений. К сожалению, конечно, наш эгоизм, он потом со временем может все испортить. Но вот этот вот такой период отношений весенний, он, наверное, уместно, да, провести такую параллель, что даже во взаимоотношениях это бывает этот период такой первый, скажем, какой-то этап.
Однозначно. И как, наверное, в природе все отношения проходят все четыре этапа, да, Нандакертан, и лето, расцвет, и осень уже, да, когда немножко все остывает, и потом, наверное, зиму, когда совершенно холодно, и потом может все начаться заново.
И вот как ни странно, что все-таки, допустим, весна заканчивается, и наступает лето, но оно тоже долгожданное. И, наверное, вот все мудро. Конечно же, Кришна, может быть, не специально для этого устроил такой вот круговорот сезонов, ну и всего остального в этом мире, что, чтобы не пресыщались. Да, вот приятно, когда есть вот такой вкус, допустим, весна. Она же по-своему прекрасна. То есть весной я жил в Казахстане долгое время, и в степном Казахстане. Хотя от нас горы были недалеко, но тем не менее, в общем-то, где я жил, там степной Казахстан. И казалось бы, степь, чего там степь-то? Ну, степь да степь кругом. Но нет, весна – это такое обилие запахов, это просто опьяняет. Тюльпаны, когда расцветают. И ну, невообразимая картина, когда мы выезжали там, допустим, на машине в это поле, где ковры, куда глаз хватает, уходят тюльпаны, такие поля такие, там желтые, красные, ну разные тюльпаны, красота просто неимоверная. Ну, наступает лето, там свои какие-то начинаются прелести, тепло, когда уже там ну, что-то расцветает, как-то по-своему какие-то запахи новые появляются. То есть, скажу, вот полынь мне очень нравится, когда там полынь начинает цвести, когда полынь вот этот какой-то степной еще изобилие разных цветов степных, ну, речка начинается, или там море, или ну, у кого что, своя прелесть. Осень, как бы не грустно было лето провожать, своя какая-то совершенно бхава, такое настроение. И, в общем-то, все свои прелести, и, ну, что называется, ну, вот это вот пресыщение, ну, всегда на грани пресыщения, да, вот зима тоже радуемся, когда зима приходит, когда снег выпадает, но вот вроде как ровно столько, чтобы не присытиться, а уже ждем весну, вот весна пришла, чтобы не присытиться, насыщение, да, и наступает уже лето, вот как-то удивительная гармония в этом тоже, конечно, наблюдается.
Однозначно. Нандакертан, продолжим изучать Бхагавад-гиту?
Конечно же, с удовольствием, вот плавно переходим. Хотя, конечно, даже вот такое вот прославление творения Бога. Есть интересный стих «Гуна Вектир», сейчас, дай Бог вспомнить, шестой песни. «Гуна Вектир Ям Дави Веджака Гуна Бхагаван Твамхи Сарва Шариретма Шри Шарирендрия Шая Намару Пе Бхагавати Танама Граха Нанибхи». Слава Богу, вспомнил. Очень интересно для... Вообще для всех вайшнавов он такой очень важный стих. И я не буду его там весь переводить и как-то глубоко в общем-то проникать в него, но Смысл такого, что на самом деле этот стих раскрывает проявление Бога вот в этом материальном мире. Вот как человек может увидеть просто Бога вот здесь, вот вокруг нас? И вот даже то, что мы сейчас, казалось бы, там минут 15, или, ну да, уже 15 минут, наверное, говорим об этом. Но на самом деле мудрый человек, или, скажем, человек, который имеет духовный опыт, он понимает, что в этом во всем это в общем-то, проявление Бога. И вот этот весь материальный мир, все эти формы, запахи, цветки, даже наше тело, и не просто тело, в данном конкретном стихе об этом говорится, даже наше ну, грубое тело, но также и тонкое тело, и ум, и разум, и ложное эго, это все на самом деле Лакшми. То есть это служанка Кришны, или спутница, супруга Вишну, или Нараяна, если уж правильно сказать. Проявление такое Бога. И духовно просветленный человек, он видит, как в этом мире, что на самом деле все это Лакшми. То есть это все Лакшми, которая принимает разные формы и помогает таким образом Кришне проявить свои энергии. И когда нас привлекает запах цветов, то на самом деле нас привлекает Кришна, потому что Кришна проявил вот эту свою энергию, которая, безусловно, привлекательна. Вот это, допустим, там, пьянящий запах какого-нибудь цветка, да, там, тонкий цветок розы. И почему нас это привлекает? А нас это привлекает по одной причине – это проявился Кришна. А Лакшми через эту материальную энергию приняла такую форму, чтобы Кришна смог проявить эту энергию. И это тоже, когда мы говорим об этих вещах, и когда мы говорим в контексте какого-то духовного понимания, духовного видения, это тоже мы говорим о Кришне. То есть на самом деле таким образом мы прославляем эти отношения между Лакшми и Нараяной. И когда мы видим эти проявления Бога, что все великолепное, Кришна говорит, в этом мире есть не что иное, как искры моего великолепия. Все, что есть прекрасное в этом мире. Весна ли это, запах цветов, там, цветочная поляна из тюльпанов, там пахнет полынь или нежно дует ветерок. Это все на самом деле искра великолепия Кришны. И, конечно же, это тоже мы должны научиться видеть. И когда мы это научимся видеть, конечно, наша связь с Богом, понимание величия Бога, понимание великолепия Бога, оно, безусловно, возрастает. И через это развиваются наши отношения, наше удивление перед Богом. Как, по-моему, Сократ говорил, что отношения с Богом начинаются с удивления. Мне кажется, по-моему, это ему принадлежит цитата. Когда человек может удивиться, то есть насколько великолепно все это создано, и тогда, безусловно, следующий вопрос приведет к тому, что кто-то создал это все великолепие. И, конечно же, следующий этап мы приходим к тому, что это творение Бога. И когда это творение великолепно, то можно и прославить Бога, и преклониться, и восхищаться, и даже наслаждаться этим великолепием. Вот так вот удивительно этот мир устроен, что на самом деле он, в общем-то, здесь все кричит просто о Боге. И разумные люди это видят. А вот такие произведения, как Бхагавад-гита, это как раз те произведения, которые помогают людям увидеть это, помогают людям развить видение. Потому что Ишила Прабхупада, он приводит этот пример, он говорит, ему часто задавали этот вопрос, а вы видели Бога? Или покажите мне Бога? Ну, или в разных интерпретациях эта мысль доносилась. И, в общем-то, в разных интерпретациях, но Ишила Прабхупада чаще всего отвечал, ну, если вы не видите Бога, это же не означает, что я его не вижу. Потому что, ну, если вы слепой, то вы не думаете, что все слепые. Если вы не научились играть на пианино, то это же не означает, что все не умеют играть на пианино. Также и в отношении с Богом. И что мешает человеку? А мешает человеку увидеть Бога или как-то вот ощутить связь с Ним? Это просто его невежество. И невежество само по себе слово, это, ну, оно понятно, да, вот его этимология слова. Когда человек не ведает, а невежество это, ну, другими словами, недостаток образования. То есть недостаток знания человека. И что с этим делать? Как-то решать вопрос, дать образование человеку. И Кришна же, конечно же, он решает этот вопрос. И как решает? Дает Священное Писание. Священное Писание – это наука о Боге. чтобы человек мог восполнить свое недостающее звено в образовании, в воспитании, в культуре, чтобы человек стал божественно просветленным, духовно образован. И вот Бхагавад-гита, конечно, это ее прямое назначение. И эта книга великолепна тем, что она фактически, как другие произведения, которые относятся к разделу вот такого бхакти, то есть категории священных писаний, которые говорят только о любви. Потому что «Видашча сарвара хама вавидю», Кришна в Бхагавад-гите говорит, «Виданта хрит видавита вачахам», что что есть разные знания в этом мире. И ну, если есть уж невежественные люди, то для них же тоже нужно дать какое-то знание для того, чтобы их поднимать с невежества. Есть, ну, скажем так, среднестатистические люди, которые, ну, которые имеют уже какое-то понимание, ну, скажем так, на уровне среднего образования или, может, среднетехнического, духовного образования, вот так вот скажем. И Кришна и для них дает знания, потому что но если человек в первом классе, наверное, не очень разумно давать ему знания, которые, в общем-то, находятся где-то вот в категории там, 5-6 класса. Но точно так же и те дети, которые уже там в 5 классе учатся, ну какой смысл им давать знания для 1 класса? То есть всему свое время, в силу гуны кармы, четурварням майястриштам, гуна карма вибагашага. Кришна говорит, и он дальше продолжает, что есть гуна и карма, по-разному обусловленные люди. И дальше он говорит, что ну, в соответствии с этим я создал четыре класса людей, четыре системы, там, может быть, образования, ну, варнашама, дхарма, различные типы воспитания. И вот чем прелестно Бхагавад-гита, такое произведение, как Шримад Бхагава, там, Чайтанья Чаритамрита, это то, что эти произведения, они предназначены для такое высшее образование, знаете, как вот институт или консерватория, как в музыкальном этих категориях, что как в консерватории, то есть ну, это все выше нету какого института, и вот как раз это высший аспект образования. А что делает его самым высшим? И сам Кришна говорит, «Бхактятва нанья шакья ахам вам витхор жена, гетундра штум чататвина праве штум ча парантапа, мат карма акрим мат парамо, мак бхактах сангавар житага, нирварах сарва бутишу», там не помню последнюю строчку этого стиха. Но смысл в чем в этих стихах? Что эти произведения, вот, которые перечислили в данном случае Бхагавад-гита, они предоставляют возможность изучить чистейшее знание, и чистота заключается в том, что там нет примесей. А в чем же примесь-то? То есть что может осквернить это знание? А примесь — это карма и гьяна. Карма — это желание какой-то личной выгоды, потому что духовная жизнь, она тоже это такое очень большое искушение, потому что люди соприкасаются с Богом, и тут же встает вопрос, знаете, как наш эгоистический ум, он же может подсказать, а ну, прекрасно, почему бы с этого сделку не сделать? Почему бы не устроить сделку с Богом? То есть это величайшая личность, мы понимаем, мы принимаем его положение, и давай-ка поторгуемся с Богом. И вот это вот карма. То есть когда я вроде и пытаюсь служить Богу, но в то же время я хочу что-то получить от Него. И это, конечно же, оскверняет отношения с Богом. И так наладить можно какие-то отношения, и, безусловно, Бог отвечает, и Он как-то реагирует на наши просьбы, Он, находясь в нашем сердце, Он видит наши желания, и Он удовлетворяет эти желания. Но о чистой любви, конечно, тут уже как-то вроде и речь не идет. Потому что, ну, к примеру, я пошел там, да, убрать в храме. И убирают, все так делаю, и так всем видом показываю, мой дорогой Господь, вот видишь, как я преданно служу тебе. Я прихожу к тебе в дом, который, ну, храм, пусть это церковь, мечеть, дом молитвы, неважно. И вот я так искренне тебе, бескорыстно служу. И, конечно же, Кришна это видит, и ему приятно. Потому что а кому было бы неприятно, да, что вот пришли к нему и так бескорыстно убираются, помогают тут в доме что-то. А потом мы сделали уборку, спели, прославили Бога, и, знаете, так топчемся на пороге. И Бог думает, ну и что он топчется, а что он хочет? И мы так на выходе, знаете, как потупив взор, говорим, ну, Господь, ну, дай мне хоть 100 рублей за это. И вот это вот корысть. И, конечно же, может быть, он даст эти 100 рублей, потому что, может быть, ему будет даже неудобно не дать нам эти 100 рублей. Но, знаете, как, ну, неприятный осадок, наверное, останется. Вот мне было бы неприятно, если бы ко мне пришли, тут как-то вот мне помогли в доме там сделать уборку, тут, знаете, так вот, так сказать, пришли помощники, помощницы, и давай мы тебе тут поможем что-нибудь. А потом, как уходить, да, и вроде радуешься, о, пришли друзья, помогли тебе, а потом на выходе оказывается, что, ну да, помогли, только при этом, да, еще там 20 копеек. Обидно. Хоть, может быть, и не жалко эти 20 копеек. И вот это вот то, что оскверняет наши отношения с Богом. Это вот карма. Когда мы что-то делаем вроде для Бога, мы пытаемся служить Ему, но всегда у нас где-то там, знаете, за углом лежит какой-то вот свой эгоистический мотив.
Задняя мысль.
Да, говорят, задняя мысль.
Часто, кстати, даже неосознанная.
Да, это называется наша мотивация, которая, ну, мы же сколько лет или сколько жизни уже, да, в этом мире, и мы только и делали, что развивали эти желания и строили отношения так, да, мы же не идем на работу вот бескорыстно, приходим в какой-нибудь офис, говорим, а дайте я вам как тут послужу, да, вот какие нужно звонки вам тут сделать, давайте я сделаю звонки, что вам тут надо, может, в магазин сгонять, давайте я сгоняю в магазин. Мы же так не делаем. Мы говорим, ну, вот мы пришли, мы готовы вам служить, но мы готовы за что-то служить. То есть какие-то отношения строим такие взаимовыгодные. И, ну, и везде так. Мы друг с другом чаще всего строим эти отношения и всегда преследуем какую-то цель. Она более иногда бывает очевидная, иногда такая завуалированная. Такие мотивы очень тонкие бывают. И мы только и делали жизнь за жизнью, что развивали эти мотивы. И, конечно же, когда нам говорят, что вам нужно научиться быть бескорыстным, и не просто бескорыстным, одноразово, какая-то акция такая, давайте флешмоб построим, такое бескорыстие. Нет. Просто стать бескорыстным от сегодня и до конца дней. И тогда становится очень трудно. И тогда мы начинаем вроде как делать, думаем, да, это все просто. Но вот эти вот такие скрытые мотивы, которые мы даже сами не знали, что они в нас есть, и насколько они глубоко укоренились, они всплывают, они показывают себя. Но это возможно только, когда сердце человека очищается, когда он идет по этому пути, и он тогда начинает видеть всю загрязненность этого сердца. И, конечно же, вот эти скрытые мотивы, они рано или поздно становятся явными. И в этом прелесть духовной практики. Вот Бхагавад-гита, она чиста вот от этой кармы, и чиста от гьяны. И гьяна – это наша спекулятивная возможность, как один из аспектов, для нашего спекулятивного домысла.
Нереализованное знание, как бы.
Нереализованное знание, тоже верно. Знание, которым мы не пользуемся. То есть мы говорим об этом, но не собираемся пользоваться, да, так используем это знание, но не пользуемся им. Знание, которое мы не принимаем по парампаре. То есть есть же, ну, педагоги в этом духовном знании, и они нам говорят значение того или иного текста, тех или иных мыслей, которые Кришна выражает. То есть нам доносят для нашего понимания. А мы не готовы принимать и интерпретируем. Это все элементы вот этой вот гьяны. Но в конечном счете это все-таки желание быть самостоятельным и себя поставить выше духовного учителя и, в конце концов, выше Бога. Потому что рано или поздно это заканчивается тем, наша вот эта вот гьяна, что мы, Кришна говорит, я абсолютная истина, и что веды, видашча сарвара хамава ведью, вот этот стих, который я уже цитировал, виднант грит видайте вачагам, что он говорит, что цель всех вед познать меня, он открытым текстом это говорит. Он рассказывает, что есть разные веды, разные типы знания, но высшая цель всего этого, он говорит, эти веды изошли из меня, то есть я их создатель. Это открытый текст, это Бхагавад-гита в 15 главе, он прямо открытым текстом и говорит. И говорит, и цель этого всего, то есть для чего я вот столько вед-то создал, для чего столько было приложено усилий, там создана целая система образования этих вед, которые в Шримад-Бхагаватам это описывается. Как разделили, как пришел Вьясадева, как там, ну, эти парампары назначил старшими по этому виду знаний, по этому. Ну, это в Шримад-Бхагава там описано. То есть была создана Кришной целая система, и он говорит, ну, эта вся система, у нее цель только одна – познать меня. И другой цели нет. Но приходят какие-то негодяи и говорят, нет, цель вед совсем другая, и начинают как-то интерпретировать. Вот это и есть осквернение гьяны, это в конечном счете то, что это осквернение приводит к тому, что люди, они хотят встать выше Бога. Вот в чем, так сказать, беда. И вот Бхагавад-гита, оно настолько очевидное произведение, что даже такие, скажем, философы, великие философы, как Шанкарачарья, они даже не комментируют Бхагавад-гиту дальше там, 6-й, что ли, главы. То есть до 6-й главы они еще как-то там пытаются дать свои комментарии, пытаясь как бы проинтерпретировать так, чтобы предоставить концепцию того, что высший аспект абсолютной истины, он безличен. То есть есть и такая концепция, и она тоже имеет право на жизнь, так сказать, в своей сфере какой-то, в своем каком-то пространстве такое, имеет право на жизнь. Но высший аспект Бога личностный, и сам Кришна об этом говорит, заявляет в Бхагавад-гите. И вот Бхагавад-гита настолько очевидна, что даже такие великие интерпретаторы, которые вот брались как-то комментировать и оставили след свои учения, последователей, и они даже дальше 6 главы не идут, потому что если взять там уже 7 и дальше, вот как мы сейчас 8 главу изучаем, то не остается места ни для каких интерпретаций. То есть все настолько совершенно откровенно и очевидно, даже вот последний стих 6 главы «Йогинам апи сарвешам», он уже трудно комментируемый, как если возносить концепцию безличного аспекта как высший аспект. Вот. В этом прелесть Бхагавад-гиты. И вот эти вот стихи, сейчас мы уже из 8 главы прочитаем 13 текст, и уже где Кришна рассказывает об одном из видов йоги, это шатчакра-йога, по-моему, так называется, ну или дхьяна-йога. Вот, давайте мы сейчас прочитаем этот текст, тут небольшой комментарий Прабхупады, ну и закончим, там как-то попытаемся заглянуть в него, в этот текст. Звучит он так. Ом атякшарам брама вяхаранма манусмарам вях прайти тяджандехам саянти парамам гатим. Перевод текста. Если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги и произносит священный слог Ом, высшее сочетание букв, будет, покидая тело, помнить меня, верховную личность Бога, и тогда он непременно попадет на планеты духовного царства. Интересно, как Шрила Прабхупада, он комментирует этот текст в 66 году в Нью-Йорке. Это фактически первые его такие шаги, то есть у него появились первые последователи. Он как раз только-только, наверное, зарегистрировал. Я не помню, какого месяца эта лекция была. Но интересно, с чего он начинает комментарий. Он говорит, он дает совершенно неожиданное определение слова йога. И он говорит, что йога означает плюс. То есть классическое или, может быть, основное значение слова йога – это связь. То есть, когда у человека есть связь с чем-то, то вот этот процесс связи, то есть взаимосвязи, он называется йогой. И вот тут Шрила Прабхупада, он говорит, йога – это плюс. Такое вот совершенно удивительное, необычное. И он говорит, плюс что? Сейчас, говорит, все люди, они живут со знаком минус. Минус – Бог. И это современная цивилизация, то есть фактически там, на 99, наверное, процентов, ну, я не знаю, там, какая статистика, ну, очевидно, что такое преобладающая масса людей фактически атеисты. Они могут говорить о Боге, но настоящих искренних последователей, которые предались наставлениям Бога, которые строго следуют наставлениям Бога, их немного. И сам Кришна это понимает. Бахунам джан манаманте, гьянаван мам пропаденте, васудувах сарвам ити самахатма судурлабха. Он говорит, что редкие души. И есть еще стихи, в которых он это подчеркивает. Манушья нам сахасришу кашчит атати ситхэ. Ята там апи ситхэ нам кашчин маветит атватага. Что он говорит, из многих тысяч, которые стремятся к Богу, лишь немногие там что-то начинают с этим разбираться. И вот из тысяч тех, кто ну, как-то начали изучать это, лишь единицы или едва ли один, он говорит, воистину познает меня. То есть, ну, материальный мир – это такое место, где фактически правит невежество, тем более вот эта эпоха, в которой мы живем, Кали-юга, это действительно большинство людей живут со знаком минус. Они живут со знаком минус Бог. И это, конечно, прискорбно. И мы видим, что вот такая цивилизация, она ну, самоуничтожается. С одной стороны, вроде мы видим такой технократический прогресс, но с другой стороны, мы видим, как люди все меньше и меньше живут. Срок жизни сокращается, жизнь становится фактически на выживание. Ну, конечно, и весна радует, и все, но если сравнишь с описанием, скажем, там, времен Сати-йоги, с описанием других планетных систем высшей категории, скажем, там, райских планет, то сравнивать и радоваться нечему. То есть сравнение явно не в пользу людей. Это результат того, что люди живут без Бога. И, конечно же, войны, стихийные бедствия, эпидемии, они будут преследовать человечество. Это вот результат минуса. Но Шрила Прабхупада говорит, ну, есть люди, которые стремятся понять Бога. Так или иначе, они есть. И они, это то, что мы называем, или то, что ведическая система образования называет людей этих йогами. То есть эти люди пытаются жить со знаком «плюс», то есть «плюс Бог». Они пытаются установить отношения с Богом. И чтобы это сделать, как мы говорили, они пытаются получить образование. И это образование они получают, конечно же, из священных писаний, потому что божественное образование или божественная школа, она, в общем-то, основана на писаниях, произведениях, которые дал сам Бог. Ну, а как же иначе? То есть, где сам Кришна о себе рассказывает или рассказывает о нем святые. И это тоже священное писание. То есть шрути, есть смрити. То есть, священное писание делится на две категории. То есть, шрути – это те произведения, которые исходят непосредственно от Бога, а смотрите, это та часть произведения, которая уже объясняется, комментируется, летописи святых, что имеет тоже огромное значение, потому что святые, они в соответствии с местом, временем и обстоятельством пытаются до людей донести йогу, пытаются до людей донести это духовное образование. И вот существует три вида йогов. Их, конечно же, есть несколько больше, но это такая, знаете, финишная прямая йоги. Это гьяна-йога, это тхьяна-йога, это бхакти-йога. И чем они отличаются? Шрила Прабхупада говорит, что все эти три вида йоги, они в конечном счете получают право войти в духовную реальность, войти в духовный мир. На разных условиях. И этот момент тоже очень важен, потому что, ну, как говорят, все пути ведут, да, там, к одному. Ну, не совсем так. Они ведут к одному, но на разных условиях. И я всегда привожу этот пример, что можно стать жителем, там, неважно, Украины, Германии или Соединенных Штатов. И можно жить где-то на окраине какой-то хацапетовке, то есть захолустье каком-нибудь. И тем не менее, ты гражданин страны. Но совершенно очевидно, что это не то же самое, что, скажем, жить в столице или быть вообще очень близким, скажем, с лидером этой страны, с президентом. То есть вроде вы под юрисдикцией одного государства, но ситуация, в общем-то, разная. И поэтому в каком-то смысле, да, все эти методы йоги, все эти личности, дживы, они достигают духовной реальности, достигают духовного неба, но все-таки с некоторыми оговорками и условиями. И Шри Шопанишад объясняет разницу. То есть вот этих трансценденталистов, которые получают право войти в духовный мир. Скажем, гьяна-йога, она изучает такую вот первую ипостась божественного проявления. И эта ипостась, она называется безличный брахман. Подобно тому, как свет от солнца. Что вы можете изучать свет солнца и даже, может, никогда не видели само солнце. То есть вот как сейчас в комнате я сижу, тут светло. И фактически здесь это вот проявление брахмана. То есть можно изучить, раз есть свет, значит, есть какой-то источник света и так далее. И вот эта вот практика гьяна-йоги, она позволяет через логику, через определенный процесс медитации, йоги, то есть через определенную связь, которая предлагает этот процесс, получить эту реализацию, то есть достичь, прикоснуться или, скажем, влиться в эту духовную реальность. И как следствие этой практики вы становитесь частью этого духовного света. То есть вы растворяетесь в этом свете и становитесь одной из корпускул. То есть оставляя этот материальный мир, вы разрываете связь с этим миром, вы разрываете связь с кармическими последствиями, реакциями. И вы как плод, как пхалгу, как результат этой практики получаете право соприкоснуться с одним из аспектов Бога. Если я не ошибаюсь, Брахма Самхита, она говорит: «Ишварах Парамах Кришнах, Сат Чит Ананда Виграхах», что духовная реальность в полной мере, она является Сат Чит Ананда. И эта духовная реальность, она определяется в Ишварах, то есть верховный контролирующий, и верховный наслаждающий, Парамах, то есть выше которого нет, вот самый высший. Ишварах, Парамах — это Кришна. Ишварах, Парамах, Кришна, говорит Господь Брахма. Что имя его Кришна, то есть это имя, которое в полной мере отражает абсолютную истину. А каковы же качества, каковы же проявления абсолютной истины? Каковы же проявления Бога? И он дальше говорит: «Сачитананда в виграхах, анадира дергавиндам сарва карана каранам». Что эта абсолютная истина, которая проявлена в этих трех аспектах, она является изначальным источником всего, она является тем, кто все творит, на ком все основано, кто является верховным наслаждающим, контролирующим, то есть высшим аспектом абсолютной истины. Вот если трансценденталист или душа, которая встает на путь гьяна-йоги, она получает право соприкоснуться с духовной реальностью. Но, как говорит Господь Брахма, сад читананда, но только в одном из аспектов. Это аспект сад. То есть этот трансценденталист получает право погрузиться в этот аспект Бога сад, то есть реализовать, в эту вечность. Сад — это вечность. И вы разрываете связь с этим миром и погружаетесь в вечное, вот такое вот, растворяетесь в вечном бытие Бога.
А есть ли возможность там дальше развиваться?
И так и происходит. И Шрила Прабхупада, он объясняет, говорит, что почему сад, вечность? Потому что, попадая в эту реальность, там вы теряете связь со временем. То есть фактически времени не существует. И поэтому мы говорим вечность, да, потому что, когда мы говорим 100 лет, это уже много. А если мы говорим 1000 лет, исторически как-то еще можно там окунуться и посмотреть, что там было 1000 лет. А если 100 тысяч лет? Это уже достаточно много, чтобы вообще не понимать эту цифру. А если мы говорим миллионы лет? А если миллиарды лет? А если миллиарды лет в какой-то степени? То есть в какой-то момент наступают такие цифры, которые они теряют свое какое-то такое вот математическое значение. Потому что, скажем, миллиард там, в какой-нибудь сотой степени. И миллиард в 101 степени. Что это означает? То есть это уже такие понятия, которыми мы не можем ни манипулировать, ни понимать их. Мы не можем этим пользоваться. То есть это становится бесконечностью. И вот этот аспект сад, это как раз и есть такое проявление Бога, которое фактически для нас входит в категорию бесконечность. Но есть одна проблемка. И проблема заключается в том, что мы же частицы Бога. А значит, изначально, по определению, мы также сад чит-ананда. То есть в нас также эти три аспекта. И вечность, но помимо вечности есть еще и чит. Ну и помимо чита есть еще ананда, блаженство. И вот такие два аспекта, как чит и ананда, на этом уровне остаются нереализованными. Это подобно тому, что ну, вы, вот по определению человек, да, он может видеть, может слышать и может еще нюхать. Но вот вам дали возможность слышать, но пока функция видеть и нюхать недоступна. И это уже много, казалось бы, да, то есть потому что если вы никогда не слышали окружающий мир, и вдруг у вас слух появился, и на вас обваливается, просто обрушивается лавина звуков, которые вы никогда не слышали, но способность видеть и, допустим, обонять, да, обоняние, запах, оно пока еще недоступно. И вот это вот состояние такой трансцендентной неполноценности, Шрила Прабхупада говорит, оно рано или поздно вас заставит что-то с этим делать. То есть в конечном счете вы в полной мере насладитесь тем, что вы можете слышать. Но в какой-то момент вы зададите вопрос, а может быть я еще и давайте-ка я попробую со зрением разберусь. То есть другими словами, попробую реализовать аспекты чьей-то ананда. И вот находясь вот в этом состоянии, состоянии безличного растворения в Брахмане, в этом аспекте Бога Сад, это сделать невозможно. Но как только приходит это желание для души, то это желание возвращает эту душу в материальный мир. Для того, чтобы эта душа продолжила, то есть для того, чтобы в конце концов она излечилась от катаракты и обрела способность еще и видеть, а не только слышать. И если такой душе посчастливится, и вот как раз второй тип йоги, это тип дьяна-йоги, о котором фактически здесь Кришна говорит в этих стихах, он как раз рассказывает об этом типе йоги, что один из аспектов, одна из практик этой йоги, это один из элементов практики, это что этот йог умеет, там, и в предыдущем стихе он говорит, что пратьядхарой заниматься, то есть все наоборот, научиться видеть вглубь себя, увидеть параматму, локализованный аспект Бога. И вот вся практика дхьяна-йоги – это практика, которая уже стоит на следующей ступеньке от гьяна-йоги. И следующая ступенька – почему? Потому что, практикуя эту йогу, то такой йог, он получает возможность, то есть ему дается возможность уже реализовать уже два аспекта божественного проявления – сад и чит. И это уже очень много, потому что если такой йог, он достаточно успешен, и если он все правильно ну, оставляет это тело, то есть если вся жизнь прошла его образование успешно, то в конце жизни он входит в духовное небо, в духовный мир. И это уже духовный мир, это уже где есть личностные проявления Бога. Они еще достаточно ограничены, хотя, конечно, это как-то звучит, наверное, крамольно по отношению к духовной реальности. Но, тем не менее, и это описание есть, и Шримад Бхагаватам об этом говорит, что и даже это, то есть, когда вы попадаете на планеты Вайкунтхи, есть разные виды освобождения, то есть вы попадаете на разных условиях на эти планеты, получаете разные возможности, там есть Сауджа, Мукти, там еще какие-то сейчас навскидку, не помню, как там в этих терминах, но смысл такого, что получаете какое-то разнообразие, вы получаете доступ к какому-то разнообразию, но тем не менее это еще не высшее проявление абсолютной истины, потому что даже попав вот в такую вот в эту сферу духовной реальности, все-таки вы не получаете доступ к полному расовасага, то есть к источнику всех рас, всего разнообразия видов взаимоотношений с Богом. И это то, что тоже есть, является лимитом для дхьяна-йоги. И поэтому, в конце концов, Кришна, и вот уже чуть ранее процитировал эти стихи из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что все-таки займитесь бхакти-йогой. То есть третьим типом йоги. И этот третий тип йоги, о котором уже вот на следующей нашей встрече, в 14 стихе, Кришна, он скажет, что вот что это за йога, бхакти-йога. Здесь он еще описывает и ставит точку тхьяна-йоги, а вот на следующем стихе он уже прославит бхакти-йогу. И почему это бхакти-йога, вот этот тип йоги все-таки выше? Потому что этот тип йоги позволяет получить доступ к расам, к разнообразным расам, взаимоотношений с абсолютной истиной. И вот это вот разнообразие вкусов, такие, как, которые начинаются с шанта-расы, потом мы уже говорили, дасия, сакья, вацали-раса и в конце концов мадхурья-раса. То есть это нейтральные отношения, потом отношения слуги-господина, потом дружественные, потом родительские отношения. И самым высшим проявлением это отношения, любовные отношения, то есть как любовников. И это как раз и есть вот эти расы, они дают полное разнообразие вкусов. То есть они заполняют всю гармонию, весь спектр возможных вкусов в отношениях. И это доступно только в бхакти-йоге. И поэтому Кришна так прославляет бхакти-йогу. И что это будет означать для йога? Для йога это будет означать, что он получит доступ к высшей сфере реальности, в которой ему откроется, и он уже сполна реализует в своей жизни эти три аспекта. Сад, чит, то есть на уровне тхьяна-йоги душа получает возможность реализовать вечность и знание. Два аспекта. На уровне гьян-йоги только один аспект – сад. А вот на уровне бхакти-йоги – это вечность, знание и блаженство. Вот это ананда. Это последняя точка. И если этой ананды нету, этого блаженства, ощущения всех этих вкусов, ну или какой-то из вкусов, которые душа выбирает для себя, как принимая положение, ну, определенное положение, занимая определенное положение слуги по отношению к Богу в какой-то из этих раз, и погружается в полное блаженство от этих отношений, то не испытав и не испытывая, не имея доступ вот к этому виду, части нашей духовной реальности, духовной жизни, нашего духовного бытия, ананды, то всегда есть вероятность все-таки вернуться в духовный мир, чтобы продолжить этот процесс, будь это процесс гьяна-йоги, который вы прошли, потом у вас есть вероятность вернуться. Уровень тхьяна-йоги, потому что некоторые йоги, Шрила Прабхупада тоже описывает, что даже приобретя такое могущество, они решают остаться в пределах материального мира, попадают на планеты там, Сиддхалоки или путешествуют по этому миру, ну так или иначе оставаясь в пределах материального мира. И вот только бхакти-йога, которая наконец на все 100% решает вообще даже малейшего желания, и Кришна говорит, что те, кто вернулись ко мне, Маупитя Пунарджана, Духкалаяма Шашватам, Духкалаяма Шашватам, забыл, к сожалению, там продолжение этого стиха, где он говорит, что «и вот те, кто вернулись ко мне, вернувшись и достигли высшего совершенства, высшего, реализовали этот высший аспект Бога, то есть вступили в высшие отношения с Богом, которые реализовали вот сад-чит-ананда, где получили полный доступ к этому блаженству, они уже никогда не возвращаются в этот мир». Это вот как раз условие, при котором Кришна гарантирует, что вы никогда уже не вернетесь. Но такой гарантии нету, если вы практикуете гьяна-йогу или тхьяна-йогу. Вот там вероятность падения еще существует. Или это можно назвать, наверное, не падением, а вернувшись в этот мир, они получают, и Кришна говорит, прапья, пуням, критам, лакам, ушитвам, ушишвачихса, мага, шучинам, шиматам, гехея, гобрашта, биджайте. Он говорит, что они возвращаются в этот мир, но они получают все карт-бланш, как говорят. То есть и хорошее рождение, и богатство, и хорошее тело, возможности, которые этот, ну, скажем, неудавшийся йог, да, который вернулся сюда, он, конечно же, получает все бонусы, которые он заработал благодаря, будучи следуя этой практике гьяна-йоги, литхьяна-йоги, ему даются все шансы, все козыри для того, чтобы он, в общем-то, закончил уже в следующей жизни и вернулся в высшую духовную сферу, в высшую духовную реальность, где уже реализован также аспект ананда. И вот это вот то, с чем славна бхакти-йога. И давайте тут я зачитаю, у нас осталось пару минут, я прочитаю комментарий, который очень короткий дает Шрила Прабхупада, но мы можем видеть, как он дает его в настроении бхакти, именно бхакти-йоги. Итак, комментарий Шрила Прабхупады. Здесь, давайте я прочитаю еще раз текст и перейду к комментарию. Текст, который произнес Кришна. Если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги, то есть тхьяна-йоги, и произносит священный слог «Ом», высшее сочетание букв, будет покидать тело, помнить меня, верховную личность Бога. И тогда он непременно попадет на планету Духовного Царства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь ясно сказано, что «Ом» — это Брахман, и Господь Кришна не отличны друг от друга. Слог «Ом» является безличным звуковым символом Кришны. Он также содержится в мантре «Хари Кришна». В шастрах, то есть в священных писаниях, говорится, что в нынешнюю эпоху люди должны повторять мантру «Хари Кришна». Если покидает тело, человек произносит «Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, 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 Хари Хари», он обязательно достигнет одной из планет духовного мира, соответствующей виду его поклонения Господу. Те, кто предан Кришне, попадают на планету Кришны, Галоку Вриндавана. Те, кто поклоняется Господу в другом облике, попадают на многочисленные планеты Вайкунхи в духовном небе, тогда как имперсоналисты могут достичь только Брахмаджоти. Конец комментария. Ну и конец, наверное, нашей встречи. Хари Кришна.
Спасибо большое, Ананда Киртан. Дорогие друзья, я напомню, вы слушали передачу «Священная земля». Мы продолжим на следующей неделе, будем говорить о бхакти-йоге. Спасибо всем.
Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.